Глава первая. Пропавшие женихи и многое другое. Усталый путник, проезжая по южной дороге, торопил своего коня. Едва завидев издали на высоком зеленом холме замок Альзарон, путешественник с облегчением переводил дух. Он знал, что владелец замка, король Унгер, щедр и гостеприимен. Распахнутся высокие двери, ждет странника праздничный ужин, лучшее вино из подвала, а то и беседа за полночь с радушным хозяином. Так высок был замок Альзарон, что пролетавшие мимо тучи нередко цепляли за его узорные шпили, и поэтому невольно вспоминалась древняя легенда, будто бы сложили замок Альзарон из голубого и синего мрамора великаны, в стародавние времена поселившиеся на горном перевале между Южной долиной и Северной. Вокруг замка раскинулся сад, знаменитый своими редкими цветами и деревьями, и сегодня, как и всегда, король Унгер, взглянув на безоблачное небо, окруженный большой свитой, вышел в сад. Сразу же ему на плечо уселся придворный воробей. Вид у птички был боевой, хвост выщипан в драках. Он что-то взволнованно и возбужденно прочирикал на ухо королю. «Полно, полно, что ты болтаешь?» Король ласково погладил воробья по встрепанным перышкам. «Сам посуди, ну куда могли подеваться принц Гора и герцог Альдмер?» Из всех живущих во дворце только один король потрудился выучить воробьиный язык, находя его очень благозвучным и своеобразным. Он подолгу беседовал со своим любимцем, но герцоги и бароны, окружавшие короля, пренебрежительно косились на беспородную птицу. «Хорошо еще, что у нашего короля есть ручной сокол. Вот это поистине королевская птица. Но приблизить к себе какого-то безродного ощипанного воробья... Угу, к тому же болтлив и до чего глуп. Совсем не знает правил этикета». Так перешептывались придворные, но, конечно, никто из них королю и слова сказать не смел. Король приказал придворным дамам постучать в дверь опочивальни его любимой дочери, принцессы Мелисенды, и пригласил ее прогуляться вместе с ним в это безоблачное утро. Широкая мраморная лестница полукругом спускалась в сад. Вскоре послышался стук легких каблучков, и по ступеням сбежала принцесса. И тотчас громче зазвучали звуки далекой тонкой флейты, кузнечики в траве застрекотали веселее, а птицы на ветках, распевавшие каждую свою песенку, запели дружно все вместе. Ветер, шалун и проказник утихомирился и улегся кольцами у ног принцесс.
«Ну что вы скажете?» — растроганно сказал король Унгер, глядя на свою дочь. Глаза его были полны слез. «Где вы найдете еще такую красавицу?»
Король без умиления не мог на нее смотреть. И сказать по правде, прелестней принцессы Мелисенды нельзя было сыскать ни в одном королевстве. Ее пленительное лицо было нежным, как лепестки только что распустившегося цветка. Большие серые глаза лучились и сверкали из-под длинных ресниц. Волосы цвета золотого меда падали на плечи и скользили вниз до атласных туфелек, вышитых жемчугом.
«Где твои женихи, дочь моя?» — с удивлением оглядываясь, спросил король Унгер. «Где принц Гора, где герцог Альдмер? С вечера они были здесь».
«Я отказала им», — опустив глаза, тихо ответила принцесса, — «и вернула им свадебные дары».
«Но уехать не попрощавшись», — пожал плечами король, — «странно, странно. А где в таком случае твой избранник, принц Амедей?»
«Он поехал к своему батюшке получить его благословение». Легкий румянец окрасил щеки принцессы, и она стала еще обворожительнее. «Завтра он должен вернуться». Пестрые бабочки, не переставая, кружились над головой Мелисенды. Они опускались на ее длинные ресницы, приняв их за какие-то диковинные цветы, а золотые волосы — за полные меда редкие травы. Мелисенда со смехом отгоняла бабочек, а они посыпали ей руки разноцветной пыльцой. Вдруг, словно внезапный порыв ветра, взметнул бабочек, и они, сбившись в бесформенную стаю, поспешно скрылись в глубине сада. Послышался цокот копыт. И навстречу королю его дочери выехал стройный рыцарь на черном коне, словно выточенном из ночной грозовой тучи.
«Вот кто к нам пожаловал», — шепнул король, наклонившись к дочери, — «сам граф Мортигер. Богаче его, пожалуй, не сыщешь никого в наших краях. Но не лежит у меня к нему душа, сам не знаю почему. Веет от него каким-то холодом».
«Верно сказано», — чирикнул придворный воробей, сидевший на плече короля. Что расслышал граф Морцергер, неизвестно, но в тот же миг из его глаз вылетели две короткие острые молнии и растаяли в воздухе, оставив легкий дымный след. Да, можно сказать, граф Мортигер по-своему был красив,
Правда, его кожа поражала бледностью, а в тени казалась даже чуть зеленоватой. Но потому так ярко сверкали его глаза, большие, бездонно черные. В их глубине порой вспыхивал тусклый отдаленный огонь. «Ларец сюда!» — приказал он зазевавшемуся слуге, и тот присел на дрожащих ногах. «Принцесса, здесь редчайшие драгоценности, которые дарят нам скупые и жадные недра земли».
Граф Мортигер хотел было открыть тяжелый ларец, но Мелисенда с улыбкой покачала головой и сделала шаг назад.
«Что ж, дети мои, погуляйте по саду», — со вздохом сказал король Онгер и положил руку себе на грудь, «а мне надо отдохнуть, что-то тяжко дышать. И странное дело, тянет меня полежать на траве нашей дубовой рощи».
Не успел он договорить, как на посыпанную золотистым песком дорожку, раздвинув кусты и роз, неуклюже выбрался старый садовник.
«Клянусь святым Мартином! Чудо!» — заикаясь от волнения, воскликнул он. «Не сойти мне с этого места, ваше величество! Чудо!»
«Да что за чудо, говори толком!»
— нетерпеливо сказал король. «Да ведь вот такое дело!» — заторопился старик. «Дубовая роща! Я там каждый дубок знаю и зову по имени. Кого зеленый желудь, кого старое дупло, кого...
Хватит пустой болтовни!»
Король нахмурился и вдруг улыбнулся.
«Не знаю почему, но сегодня мне приятно слушать про дубовую рощу. Так какое чудо, старик?»
«На опушке, на опушке!» Садовник, спотыкаясь, подошел поближе, провалиться мне сквозь землю. «Два новых дуба выросли. Крепкие, зеленые. Вчера их там не было, клянусь, а сегодня утром. Два дуба, не сойти мне с этого места».
«Верно, выпил ты с утра два лишних стаканчика крепкого зеленого венца. Вот и мерещится тебе не весь что», — с издевкой усмехнулся граф Мортигер.
«Ступай, старик», — махнул рукой король.
«Эй, мой верный паж, Турдис, принеси своему королю кубок старого благородного вина. И расстели ковер на опушке дубовой ручьи. Там я хочу сегодня отдохнуть».
На дорожку проворно выскочил худенький мальчик, благоговейно подхватил под локоть своего повелителя. Принцесса Мелисенда и граф Мортигер углубились в тенистую аллею. Граф, как всегда, шел чуть прихрамывая, припадая на одну ногу.
«Я еще не теряю надежды, принцесса», — вкрадчиво проговорил он. «Мне верится, что вы, наконец, оцените мою преданность и верную любовь. У меня два замка. Один недаром зовется золотым. Если вы станете моей женой, все драгоценности, все сокровища мира будут принадлежать вам».
Граф Мортигер почтительно прикоснулся к руке принцессы, но та, вздрогнув, отшатнулась от него. «Я ценю другие сокровища, граф», — тихо сказала она, проводя рукой по еще не расцветшим бутонам роз, словно стараясь стереть след его прикосновения. «Боюсь, вы меня не поймете. Взгляните, вон летит стая белых лебедей, вслед им огромный черный ворон. Его клюв очерчен кроваво-красной полосой. Никогда не видела такой страшной птицы. Как вы полагаете, граф, может ли черный ворон лететь вместе со стаей белоснежных лебедей?»
«Ого, какие намеки!» Лицо Мортигера исказилось от досады. «Но погоди, упрямая красавица. Если мне удастся совершить то, что я задумал, ты заговоришь по-другому».
В это время их догнал бегущий опрометью паж Турдис. «Клянусь, я ни в чем не виноват», — задыхаясь, пролепетал он. «Я расстелил ковер под дубами и поднес своему господину кубок светлого рейнского вина, и вдруг... вдруг, о боже, мой король исчез. Как это случилось, я даже не успел заметить». Сгибая колючие стебли роз, на дорожку вывалился седой садовник.
«О, горе! Я спятил, рехнулся, сбрендил!» — еле выговорил он. «Небывалое дело. На опушке неведомо, как вырос могучий ветвистый дуб, руками не обхватишь, а на суку висит золотой кубок с королевским гербом. Клянусь, еще полчаса назад этого дуба там не было!» «Пошел прочь, болван!» — злобно прикрикнул на него граф Мортигер. Две черные дымные струи вырвались из его глаз. «Гнать вас надо всех, нерадивых слуг, только умейте разносить дурацкие небылицы!»
«Полноте, граф, этот садовник наш старый преданный слуга», — проговорила принцесса, удивленная и печально. Отчаянно взмахивая крылышками, на дорожку слетел придворный воробей. «Глупцы, безмозглые и бесхвостые», — взволнованно прочирикал он. «Невежи, никто не знает воробьиного языка. В этом дубе течет благородный королевский сок. Узнать бы, какой негодяй превратил моего короля в дуб, так бы и клюнул его прямо в глаз».